Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Легко прощать того, кто тебя толкнул в общественном транспорте или нахамил в магазине. А как простить того, кто тебя предал? Как справиться с чувствами, когда внутри тебя горит огонь негодования? Как мне прощать другого? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии Нателос, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня сегодня в гостях. Для такой сложной темы я приглашаю проверенного собеседника, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Добрый день, добрый день.
Так улыбался ты на наши девизы, да? На что, да? С Божьей помощью все возможно, и даже такую сложную тему возможно поднять. Дорогие друзья, вы можете присоединяться, действительно, тема очень важная, и мне кажется, вот эта тема, которая никогда не потеряет актуальность до пришествия Христова, мне кажется. И эта тема беспокоит нас всегда. Как мне прощать другого? Что мне делать с моими чувствами? Хорошо, я могу прочитать всю Нагорную проповедь, все понять, выписать себе, скажем, в столбик все, скажем, все наставления Христа, да? А чувства мои будут говорить о другом. Вот скажи-ка мне, а ты обидчивый человек, честно только?
Так это не меня надо спрашивать.
Нет, слушай, вот когда ты говоришь об личной обиде, то надо тебя спрашивать.
Да нет.
Других надо спрашивать, злой ли ты?
Вот это, да. Ну, ты знаешь, наверное, я обидчивый человек, но я стараюсь это тщательно скрывать. То есть как вот можно по возможности тщательнее. Потому что бывает, что мои обиды, они... но необоснованные или связаны там с моим каким-то прошлым, может быть, и, ну, контекст какой-то неправильный. Поэтому я, прежде чем вот выразить что-то словами или поведением, я пытаюсь разобраться в себе, поэтому тщательно скрываю. А пока скрываешь, потом забываешь, ну и, в общем, и все уходит.
Друзья, вы присоединяйтесь к нашей беседе. У нас сегодня тема «Как мне простить другого?». Напоминаю, что сегодня у меня... в качестве истца я, в качестве ответчика, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Вы можете нам написать, и легко ли вам прощать вообще? Как вы приходите к прощению? И, друзья, я понимаю, что мы все евангельские христиане, ну, скажем, часть наших слушателей точно евангельские христиане, да, какая-то часть, может, других деноминаций, кто-то, наоборот, находится, ну, скажем, в поиске или не верит, да, в Бога, но легко ли вам прощать? И понятно, что все мы сейчас прощайте, прощены будете, да, будем цитировать. Это все понятно. Вот только вопрос в другом. Как, да, простить другого, когда все внутри тебя бушует? Вы можете сделать это, вы можете написать нам, можете написать свои комментарии, свои наставления, свои вопросы. Давайте попробуем разобраться в этой непростой теме. Вы можете сделать это через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Проще всего, конечно же, нам написать под видеотрансляцией в социальных сетях. Мы транслируем нашу передачу в две группы, главной темы и «Я баптист». Почему? Очень будем рады вашему участию. Так вот, скажи, раз ты, мы выяснили, что ты у нас обидчивый, ты пытался это скрыть, но мы все-таки это выяснили. Легко ли тебе дается прощение?
Да.
Вот, слушай, счастливый человек.
Ну, в общем-то, да, потому что я хочу быть счастливым. В этом весь секрет. Если ты... тебе сложно дается прощение, то и, собственно, ощущение счастья и комфорта внутреннего тебе тоже сложно дается. Тут бы еще разобраться, что такое прощение, чтобы понять, к чему стремиться, тоже неплохо было бы. Потому что для всех там разное прощение. Вот там недавно услышал, мне очень понравилось, что женщины легко прощают, но все помнят. А мужчины, они как бы ничего не прощают, но все забывают. Потому что из этого лучше решай сам. То есть понять бы, что такое прощение, и может быть, тогда понятно было бы, куда двигаться. Вот. Я много слышал определений прощения. Очень много в социальных сетях всяких там постов выкладывается по поводу прощения. Но одно из последних, которое мне вот нравится, оно такое довольно-таки жизненное, это простить — это значит не требовать компенсации за обиду.
Угу.
То есть отказаться от компенсаций. Неважно каких там. Если вы прощаете долг, значит, вы прощаете, ну, финансовый долг. Вы прощаете и не требуете компенсаций, оставляете все для человека, как сможет, не сможет. Если это такая обида эмоциональная, значит, вы не требуете эмоциональной компенсации. Вот. Не манипулируете поведением другого человека, пытаясь выгадать, получить дополнительные там выгоды. Поэтому, наверное, вот отказаться от компенсации — это и есть простить. Потому что все остальные определения, они довольно-таки сложные, объемные, громоздкие.
Слушай, смотри, есть довольно циничная поговорка, которую мы часто вспоминаем, да? Простить-то я простил, а осадочек-то остался, да? И она, к сожалению, как в некотором роде такая очень... Знаешь, есть такие психологические маркеры, да? Вот показательные слова или показательные какие-то поступки наши, да? Которые показывают, что на самом деле вот в... значит, в нас бушует, да? Иди с Богом уже, да? Mm-hmm. Вот интонация может многое чего, что выдать. Вот мы все знаем правильный ответ, я уже говорил, что прощайте, прощены будете. Какую меру мерите, такое вам будет отмерено, да? Если вы не будете прощать, значит, ближним, значит, то и Отец ваш Небесный, да, не простит, и так далее. Только не всегда удается нам им следовать вообще всем этим. Знаешь, таким, в греческом, ну, в греческой философии есть такое понятие максимы, да? Угу. То есть это утверждение, которое довольно, ну, резко, ну, как бы на максимально что-то формулирует, да? Вот как, например, там, прощайте, прощены будете. Вот такие максимы Христа. Почему нам так трудно бывает прощать? Спрашиваю я человека, который быстро прощает. Я вот не быстро прощаю, честно тебе скажу.
Но нам трудно прощать, не так сложно тут ответить, просто надо быть честным. И если быть честным, то Христос давно все уже, все-все объяснил. Нам сложно это принять, но это так. Нам сложно прощать, потому что мы не видим за собой ошибок.
Угу.
Как только мы начинаем замечать за собой ошибки и понимаем, что мы требуем прощения, тогда нам проще прощать. Чем больше мы себя видим, тем лучше и легче нам прощается. Но если мы видим за собой только хорошее и не замечаем всего, что мы успеваем натворить, то нам сложно простить, потому что мы не понимаем, как это. И вот и весь... Ничего такого особенного нет. Не видишь за собой совершенный человек, ну, тебе сложно простить.
Угу.
Если ты обычный грешник, ну, тебе легко прощать, потому что ты знаешь, что ты грешник.
Ты вот знаешь, не в обиду тебе будет сказано... Я очень с подозрением отношусь к людям, которые быстро прощают.
Ну что ж тебе делать? Я тебе сочувствую.
Потому что для меня лично, для того, чтобы просить, вот действительно очень много есть каких-то утверждений, да, о прощении. Мне, откровенно говоря, подташнивает от статусов всяческих и картинок ВКонтакте, типа там... «Сегодня ты не простил ближнего, а завтра Бог не простит тебя», там, и так далее, что-нибудь в этом стиле. И как бы цветочки еще, обязательно обрамление, какие-нибудь цветочки или душераздирающая картинка, там Христос в терновом венце, и как бы понятно, что складывается такое манипулятивное такое послание. Да? Вот ты думаешь, Христу легко было, да?
А, ну вот в этом смысле. Это прекрасно. Я очень люблю.
Вот. И здесь, мне кажется, очень важно разобраться в том, что происходит с нами. Для меня эта тема очень... Я уже тебе сказал перед эфиром, что для меня эта тема очень актуальная, да, потому что я переживаю. Мне, например, кстати сказать, мне, например, легче простить человека, когда он, грубо говоря, что-то по отношению ко мне сделал. Вот у меня есть своя духовная практика, да, а вот когда что-то делают по отношению к моим близким, да, к моей жене, к моим детям, к моей маме, к моей сестре, к моей племяннице, вот тут, знаешь ли, мне как-то очень сложно.
Ну, ты вот видишь, ты же не уточнил сразу, кого прощать. Сочиадит.
Окей, как старый. А ты в этом смысле?
Ты в этом смысле? Могу сказать, что у меня есть люди, к которым я очень тяжело отношусь, и там, надеюсь, что они не покаятся и сгорят в аду.
Вот он человек, который говорит, что ему легко прощать. Но
ты понимаешь, я просто с ними не сталкиваюсь по жизни, и я их не вижу, и мое поведение и мое отношение к ним, оно вообще на них никак не сказывается. Но если мы столкнемся, и они захотят искренне поговорить со мной, искренне, то у меня не останется, не будет выбора.
Ну да, я согласен.
Да. Если они не захотят говорить со мной, и они не будут чувствовать за собой вины, ну, собственно, и повода нет, да и мы не пересекаемся. Как правило, те люди, которые обидели моих родных и близких, они либо выслушивают от меня, что они обидели их, либо они просто где-то далеко, и они не могут это выслушать. Вот. Но носить в себе я не люблю, если мы говорим об этом. Они могут принять то, что я скажу, могут не принять, можем там скандалить, как угодно, но носить в себе я не люблю, я должен высказать это. Потому что если я буду носить в себе, я буду разрушать себя. И хочется тогда спросить, а мне оно надо?
Ну, смотря как.
Ну, то есть, есть вот такой пример китайской школьники, мы уже как-то говорили о нем.
Носит... У нас популярный китайский школьник трактовке Петра Мороза.
У них там был эксперимент, они вот школьников маленьких, которые не хотели прощать, им клали в рюкзаки кирпичи. Обида, кирпич, обида, кирпич. Сколько с этим можно ходить? Если не прощаешь, так накапливаешь огромный рюкзак с кирпичами, тебе тяжело, ты тратишь все силы на то, чтобы копить это. Это никак не связано с такой радостной христианской жизнью.
Вот давай тогда, ты как раз оговорился, ах, ты про этих, да, людей, да? Вот давай-ка поговорим, а кто больше всего приносит нам боль, кого нам труднее всего прощать, на твой взгляд?
Преподаватели начальных классов моих детей.
Отлично, раз. Сотовых операторов моих детей, да?
И сотовых операторов вообще к ним никаких претензий нет.
Я вот вчера, меня дочь надо мной вчера смеялась, потому что мы переходим на другой сотовый оператор, и мне мой, соответственно, со своим номером, да, вот, мигрируем. Ну, естественно, мой оператор, с которого я перехожу, решил поинтересоваться, почему, бедолага.
Ты ему высказал.
Да, я высказал. Причем я понимаю, что девушка, в общем, ни в чем не виновата передо мной лично. Но у меня столько накопилось за 20 лет пользования этим сотовым оператором, да?
Ну, сложно. Сложно бывает все, кто обижает детей моих, все, кто обижает жену или родителей, родственников. С этими людьми очень сложно. Вообще говорить сложно. Вот, потому что они где-то далеко. Найти их бывает действительно непросто. Но бывает такое, что и в церкви обижают. И вот это сложно по-настоящему, но...
И что ты делаешь?
Да я ничего не делаю, Игорь.
Да?
Если вот обидел кто-то мою жену, я общаюсь с женой, говорю, что если вот чувствуешь, что... Ну, ты спроси в следующий раз вот так. Ну, просто спроси. И ты знаешь, она иногда делает так, как я говорю, что удивительно вообще-то. И что-то происходит между людьми, и тогда какие-то взаимоотношения... выстраиваются. Вот. Но даже если они причинили боль и не признаются, что они причинили боль, и даже если они упираются и говорят, что мы заслужили, что мы плохие, и поэтому они нам причинили боль, мне все равно легче об этом не думать и просто сказать, ну вот буквально вот, они же не просят у меня прощения, мне как их простить, они же не чувствуют себя виноватыми. Но я это отпускаю, я просто молюсь Богу, говорю, и я даже прошу, чтобы меня это отпустило. Зачем мне держать это в себе?
Вот ты знаешь, очень хорошие вещи ты сказал, потому что на самом деле, но ведь это не прощение.
В каком-то смысле это прощение, но он не хочет со мной говорить, или они не хотят со мной говорить.
Слушай, ты же понимаешь, что это, скажем, такая очень зыбкая позиция.
Наверное.
Вот, потому что это не прощение, да? Мы прекрасно понимаем, что прощение...
А давайте, что такое прощение? Потому что если говорить о прощении как отказ от компенсации, то это и есть прощение.
Мой наставник, он очень добрый, правда, добрый, очень терпеливый, судя по тому, как, судя по тому, как он выслушивает меня, и судя по тому, как, знаешь, я нарушаю, как обычно, все наши договоренности, а он продолжает меня любить. Вот, и продолжает быть моим наставником при этом, да, и он как-то дал мне, ну, четкое задание, да, ну, написать список всех людей, на которых я обижен или которые, как я думаю, обижены на меня, да? Написать все эти ситуации, и потом мы составили с ним план. Но сейчас самое страшное. План, когда я буду подходить к людям и просить прощения. И я вот знаю, что такое прощение. Ты знаешь, у меня есть близкий друг, очень любимый.
Угу. Подожди, он есть или он был?
Он есть.
А, ну это хорошо.
Есть, есть. Уже есть. Но недавно он был.
А, недавно он был.
Да. Мы с ним лет 5 не разговаривали, представляешь?
Легко представляю.
Вот, лет 5 не разговаривали. И когда, и там, ну знаешь, и мы такие, мы же два упертых осла, понимаешь, с ним.
Бывает.
Вот. И тем более, что... Сейчас я просто, ну, палю. Тем более, что тёзки. Вот, значит. И Бог сделал так, что мы, опять же, через Facebook всесильный, да, что мы пересеклись в какой-то дискуссии, и мы-то, в принципе, друг с другом согласны, что самое страшное, да, в этой ситуации. И мы стали общаться. Ну, так вот, вдруг, как ты, как у тебя дела-то? Ну, ну, а у тебя? И сердце мое, и, значит, мне все время наставник говорил, молись, чтобы у тебя было мягкое сердце. Угу. Молись, чтобы у тебя было мягкое сердце. Ты у нас человек с жестким сердцем, я знаю, но ты молись о том, чтобы у тебя было мягкое сердце. Вот. Но от наставника я не обижаюсь, я принимаю все это дело. Вот. И... Я понимаю, что у меня мягкое сердце сейчас, что я сам искал повода, но моя гордыня, вот моя гордыня — это еще и страх, да, страх, что меня отвергнут, страх, что мне опять сделают больно, страх, что меня опять предадут, да, вот эти все наши вот эти сценарии. И когда мы все с ним встретились, такое впечатление, что вот два идиота обрекли себя на какую-то одиночную камеру, не общались, и... Смешно, у нас есть общая компания, и как только мы стали общаться, наша общая компания разошлась, то есть как мы перестали общаться. То есть мы отдельно как-то общались, но чтобы не встретились. Но как только мы пообщались, Бог, причем мы уже, наша компания практически в разных городах все живет, мы все вместе в одном городе собрались. Понимаешь? И друзья сказали, когда они увидели, как мы приветствуем друг друга, он говорит, слушай, а почему вы так нам-то не радуетесь? Как вы даетесь друг другу. Понимаешь, вот что для меня прощение? Прощение — это вот... Я понимаю, что это какой-то идеальный... Ну как идеальный случай? Это идеальный случай произошел со мной, да? Но я могу сказать, что это... Ну, у меня не десятки таких. Я могу похвастаться прям таким.
Ты знаешь, вот ты сейчас рассказывал эту историю, и две вещи я отметил. Mm-hmm. 5 лет...
Да.
Это достаточно большой срок. Угу, бывает, согласен. Что, бывает, что нужно просто время, чтобы боль от обид улеглась, и тогда будет проще. И мы немножко взрослеем, смотрим по-другому на вещи, да, нам легче договариваться. Это первое, что я хотел бы отметить, если ты говоришь, как прощать. Угу. Если сейчас не можете, отпустите, и какое-то время, да, побудьте одни. Бывает и такое нужно. Вот. А вторая вещь, ты рассказывал, вот когда это случается, когда ругаются два лидера церковных, вот это вот беда. И когда они не могут друг друга простить, а при этом выходят на кафедру и рассказывают что-то.
Вот, для прощения.
Да, вот это великолепие. Я знаю некоторые церкви, в которых противостоящие стороны выходили на кафедру и рассказывали о любви.
Поглядывая в сторону друг друга. Да?
Ну, не знаю, в какую сторону они смотрели, не в нашей церкви было. Вот. Но я могу сказать, что такое может случиться. Мы люди несовершенные, не надо паниковать по этому поводу. Вот реально не надо. Поругались два пастора, подругались два пресвитера. Они тоже люди, у них тоже есть болевые точки.
И как?
И так как они...
Не может быть.
И так как они знают друг друга хорошо, то они лучше других могут надавить на эти болевые точки. Угу. А во время обиды они все ведут себя как слон в посудной лавке. Ты знаешь, я бы сказал так, что нормально, что люди ругаются. Ненормально, когда они не признают, что они ругаются, не признают, что они обижены, не признают, что у них есть обида. Вот это ненормально. Нормально, когда ругаются, обижаются, долго не разговаривают. То есть вот в этом мире это нормально. Ненормально показывать, что все хорошо.
Угу. Вот это ненормально. Но ведь все равно мы пытаемся сохранить хорошую мину при плохой игре.
Иногда бывает надо. Ну, иногда бывает надо. Но если мы вернемся к теме прощения, то здесь все-таки я бы сказал, что ну, нету некуда с подводной лодки убежать. У нас нет выбора. Мы можем взять паузу на время. Мы можем сразу решать вопросы. Но мы должны это решать. Даже если человек не готов признать свою вину, то проще не носить в рюкзаке кирпич, чем носить.
Угу.
Проще не носить. Со своей стороны отпустить. Тут очень важно. Мне очень нравится твой подход к прощению, когда ты хочешь, чтобы прощение было искренним, полноценным, таким полновесным, настоящим. Потому что вот помнишь, у Льюиса в «Расторжении брака» одна барышня говорила: «Нет, по-христиански я его-то простила, но так забыть не могу».
Ну да.
То есть, конечно, нужно стремиться к такому прощению, о котором ты говорил. Восстановлению отношений. Мы люди, которые остро-остро нуждаемся в теплых, близких, дружеских отношениях. Но обида — это то, что не дает нам испытать этой теплоты. Мы можем наполнить друг друга этой теплотой, но ведем себя как рептилии, которым mm-hmm. нужно тепло. Мы выползаем на солнышко, от обиды потом уползаем. И нам крайне важно научиться прощать. Это хорошо, что ты поднимаешь этот вопрос. И хорошо, что ты хочешь именно полноценного прощения. Но обида, которую мы себе втаим и которую мы там не признаем, она не дает нам получить то, в чем мы так нуждаемся остро.
Видишь, мне кажется, что есть вещи, да, которые сопутствуют и, скажем, затрудняют нам прощение. Да? Если бы. Вот если бы у нас не было тех эмоций, которые у нас есть, нам было бы проще. И сам, когда я недавно переживал, да, это чувство, когда ты понимал, что ты в этих людей, и ты, и твоя жена вложили столько, что просто ну, невозможно, да. И вот эти же люди просто ну, как бы предают сейчас, да. Вот я ощущаю, это называется таким сложным словом компульсивность, да. Эмоции, с которыми ты можешь справиться. Вот как справиться с эмоциями, когда внутри тебя бушует пламя, и ты не можешь успокоиться? Вот я не знаю, как ты. Я, например, начинаю... У меня дочь очень хорошо... Мы ехали в церковь, и значит, на платформе. Я хожу по платформе туда. Она говорит: «Пап, ты за маму переживаешь?» Я говорю: «Что так видно?» Он говорит: «Ну ты просто из стороны в сторону, когда переживаешь, ходишь». Видишь? Как обрести мир внутри себя? Опять же, значит, просите, и дано будет вам, мы эти советы знаем. Но мы-то сначала должны пройти через то, чтобы отдать Богу вот эти эмоции и прийти к миру.
Ну, я боюсь быть банальным, но ничего,
не бойся.
Я ничего не придумываю. Просто я говорю, что когда я вот испытываю такие эмоции, я беру собаку и иду гулять.
Хорошо.
Иду гулять и общаюсь с Богом. И все, о чем я прошу, это забрать вот это все, что во мне накопилось. Все эмоции. Я ищу его прикосновения. Понимаешь, вот когда мне говорят, что любовь — это не эмоции, угу. Любовь — это усилие воли, я в молитве ищу Бога в эмоциях. Мне они нужны. Может, кому-то они не нужны. Мне нужны. Мне нужна его теплота.
Но любовь — это действительно выбор. Другое дело, что этот выбор сопровождается эмоциями.
Да, да. Но вот я ищу, я потому что знаю, что он любит меня, взгляд. Но мне хочется подтверждения. И я успокаиваюсь, когда вот происходит вот что-то особенное, и внутри наступает мир такой, и радость. Я не знаю, как это правильно описать, но я вот так вот, собака мне помогает. Вот.
Хорошо. Нет, я просто боюсь... Потому что ведь собака, это хорошо, у тебя, наверное, такие очень тесные и близкие взаимоотношения с твоей собакой. Я боюсь, что достанется ей от меня. Понимаешь? Ну, то есть я понял, что ты имеешь в виду про...
Про время.
Про время и про то, что тебе нужно, ну, просто элементарно. Грубо говоря...
Тебе нужно время. Да. Тебе нужно время с Богом.
Да. И нужен такой, скажем, какой-то собеседник, пускай это будет собака, с которым ты можешь выговориться. Да, друзья, есть ли... тоже подключайтесь к нашему разговору. Легко ли вам прощать? И есть ли у вас рецепты? Как вы справляетесь с эмоциями, когда вокруг все бушует и внутри у вас бушует? Мы сделаем небольшую паузу. Буквально через 20 секунд снова продолжим наш диалог о прощении и непрощении.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Да, мы продолжаем передачу «Погружение», и сейчас так весело мы говорим о прощении, о теме, которая, в общем-то, бывает часто грустной. Я напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви, благодать Божия, Петр Морозов. Знаешь, позволительно ли мне процитировать Шекспира вот сейчас? Не Библию, а Шекспира. «То, что мой друг бывал жесток со мною, полезно мне. Сам, испытав печаль, я должен гнуться под своей виною. Кто это сердце? Сердце, а не сталь. И если я потряс обидой друга, как он меня? Его терзает ад. И у меня не может быть досуга припоминать обид минувших яд. Пускай та ночь печали и томления напомнит мне, что чувствовал я сам. Чтоб другу я принес для исцеления, когда... Как он тогда, раскаяние бальзам. Я все простил, что испытал когда-то, и ты прости, взаимная расплата». Вот тут, мне кажется, ну, во-первых, я глубоко убежден, что Шекспир был по своей сути, несмотря на тот ужас, который он часто описывал в своих трагедиях, глубоко христианским драматургом. Ведь, по сути, здесь очень важное слово, которое произносит Вильям наш Шекспир, да, расплата. Ведь, по сути, не прощая другого человека, мы расплачиваемся, то есть нас настигает расплата за непрощение, да, за тот потерю мира внутри себя. Ведь понятно, что препятствие в молитве, например, да, когда ты ставишь на молитву, ты понимаешь, что очень много шумов внутри, ты не можешь сосредоточиться ни на чем, и ты все время возвращаешься к ситуации, ты пытаешься ее обыграть, пытаешься сказать, что ты думаешь по этому поводу тому человеку, который, ну, тебя обидел. Да? Вот давай попробуем после Шекспира как раз-таки вспомнить... библейские примеры, да, сложных отношений, непрощения и прощения. И к чему, кстати, непрощение может привести? Это, мне кажется, полезно всем нам. Но смотри, давай какие-то, наверное, самые сложные. Понятно, что там самый высокий пример прощения — это пример прощения Христа на кресте, да? Отче, прости, мы бы не ведали, что творят. То же самое делает и Стефан, да, когда его побивают камнями. Он фактически просто... дублирует, то есть цитирует Христа на кресте, да, вот очень прости, ибо не ведаю, что творят. Ну вот, например, меня как-то зацепило очень сильно, наверное, потому что я отец, да, пример Давида и Авесолома. Вот, да. Вот
помнишь, как... я тебя спросил, сколько у тебя детей?
Двое.
А у Давида?
Не пойдет.
Хорошо.
Здесь, ну, мне кажется, дело не в количестве. Кстати, это следующий вопрос. У нас же есть, например, сейчас меня, значит, могут побить камнями наши братья и сестры, когда я, в общем-то, все время ставлю под, скажем, ну, обычно у нас женщина спасется чадородием, да, Вот. И чем больше детей, тем лучше. И я все время как бы, ну, под, у меня под сомнением. Важно не сколько, ну, как бы, чем больше детей, большая семья — это хорошо. Я не всегда, я не считаю, что всегда большая семья — это хорошо. Вот как-то так. Мне кажется, здесь как раз... Я видел большие семьи, где каждому ребенку родители уделяли внимание. Но я видел и обратное. И вот обратное я видел чаще, к сожалению.
Угу. Ну, если маленькие семьи...
Да, где дети, даже один ребенок, и он обделен вниманием. Я согласен. Тут это работает и в эту сторону. Но Давид и Авесолом здесь не в количестве детей, которых было немалое количество у Давида. Мне кажется, в самих взаимоотношениях отца и сына.
Ну... Ты понимаешь, какой-то ты пример берешь тяжелый.
Конечно, легких примеров-то я и не хочу брать. Зачем нам легкие примеры?
Мои? Если вот разбирать все обстоятельства случившегося, ну, ты, наверное, имеешь в виду отношения Авесолома и Амнона, и, да, когда вот с сестрой случилось.
Не, ну, я имею в виду то, что Давид, призвав Авесолома, после всех этих трагических событий, не общался с ним.
Не захотел видеть его.
Да, не захотел видеть его.
Ну, можно и понять его. С одной стороны, он должен был, как бы, это его ребенок, но он должен был дать показать, что такое поведение недопустимо. Он как-то должен был это показать.
А поговорить нельзя?
Я думаю, что... Я сейчас оправдываю поведение Давида.
Я буду со стороны обвинения.
Да. Я могу что-нибудь придумать в оправдание, но не буду. Поговорить можно было.
Угу.
Можно было поговорить. Но я не на месте Давида. И у меня нет там этих 15-20 детей от разных жен с разной конъюнктурой, с разным воспитанием, потому что жены разные, воспитание разное, и с разными характерами. Как вообще все это сделать? И что правильно было, и он знал Авесолома лучше, чем мы, и он понимал, что означает для него эти год-два без общения с отцом.
Слышишь, два года без общения с отцом. Два года вообще.
Ну да, он там...
Человек потом... близкий. И я знаю такие, ну, к сожалению, знаю такие примеры, когда, знаешь, люди не общаются друг с другом, да?
Ну, Авесолом там очень интересно синициировал этот разговор, он же все-таки состоялся и был принят Авесолом.
Угу.
Вот, и я думаю, что и время нужно было для понимания, и прощения.
А в итоге
нужно.
Что?
Ну, в итоге Авесолом, как Авесолом.
Здесь, кстати, есть великолепный роман американского писателя Уильяма Фолкнера о Авесоломе.
Да.
Который как раз вот, переносит вот эту ветхозаветную историю на нашу жизнь. А мы и должны так делать. Говорит о том, что все основные трагедии происходят тогда, когда между близкими людьми отсутствует общение, отсутствует контакт, отсутствует желание поговорить. Мне очень сложно оценивать Давида. Я тоже не был, и слава Богу, на его месте, и не хочу. Но два года не говорить своим сыном. Говорить и оставить все так же.
Давай я тебе нарисую картину более сложную в этой семье, чтобы ты понимал, да, что все не так просто, как,
ну, давай,
как
мы...
Давай попробуем нарисовать. Представь себе, давай просто предположим, что Давид такой благополучный, порядочный христианин, у которого есть жена, которая имеет на него обиду. И она имеет эту обиду, и она... время от времени напоминает об этом. А так как сын растет рядом, и он видит, что она тоже ходит в церковь, и папа тоже ходит в церковь.
И папа еще и проповедник.
Да, а мама, она к тому же бывает недовольна папой, то его отношение к вере и к церкви формируется под влиянием непрощенных вещей, которые испытывает мама по отношению к папе. И вот в таком положении вырастает человек, который сформировался под влиянием непрощения старших. Его взгляд на веру, на жизнь, на Бога формируется под влиянием вот этих вещей. Я думаю, что там даже еще более сложная ситуация, чем я нарисовал, но таких ситуаций в христианских семьях, где кто-то кому-то не до конца простил и постоянно требует компенсации, она точно влияет на детей. И мы, когда спрашиваем, почему же в такой благополучной семье выросли вот такие вот дети, мы должны точно сказать, точно понимать, что мир немножко сложнее, чем мы даже предполагаем. И наши обиды, наши непрощения, они сказываются на наших детях, потому что они видят нас. Они видят нас не такими, какими мы хотели бы предстать, а такие, какие мы есть, с нашими обидами, с нашим непрощением, с нашей тяжестью, с нашим непониманием. И вот это очень сильно влияет. А Авессалом — заложник обстоятельств, в которых он рос. Да, наложился характер, да, наложилась красота, да, эгоизма выше крыши, да, себялюбие там, при жизни памятник поставить, это ж какой же души человек был большой, да, то есть...
Ну, если, слушай, смотри, это, я тебе могу это объяснить с очень простой, если тебя твой отец не ценит, то ты растешь, знаешь, я огромное количество, я смотрю, прям не буду говорить по фамилиям, именам, да, я смотрю на людей, которых я знаю, близко, да, ну, скажем, довольно близко. И я смотрю, там, человек уже, там, как бы, восьмой десяток, да, и, а это подросток. Это подросток, потому что его родители не дали ему то, что должен, на мой взгляд, давать родитель. Принятие любви и поддержки, и мотивации, потому что чем больше ты будешь ребенку как отец, смотри, как меня завело, да? Чем больше ты как отец будешь давать ребенку, тем больше, то есть это те дивиденды, которые потом ну, стократно тебе будут отбиваться, грубо говоря. Да? Это та инвестиция, о которой ты вообще не должен думать, потому что она 100% сработает. Это, знаешь, это такой духовный форекс, который всегда работает и ни разу не ухотрон, понимаешь?
Ну, что я могу сказать? Ты говоришь все правильно. Но если ты хочешь, чтобы я обвинил Давида в этом,
дождешься. Да я, в общем-то, и не обвиняю. Не, я все-таки обвиняю где-то.
Где-то ты его обвиняешь. Где-то ты думаешь, что ситуация с Авессаломом — это вина Давида. Конечно. Это вина. Это всегда боль. Это всегда боль родительская. Я... Не буду там ни на кого показывать пальцем. Я смотрю на своих детей, и я знаю, где и когда я ошибся. Угу. Это моя постоянная боль, потому что я успел наделать кучу ошибок, и мои дети мне это не говорят, они мне это показывают. Поэтому всегда родитель, да, всегда родитель отчасти виноват в том, что произошло.
Родитель всегда виноват.
Да, и...
Потому что это его ответственность.
Это, конечно, его ответственность. И это его боль, это... Это очень больно, видеть, как ребенок погибает в силу твоих ошибок. И мне тут только посочувствовать Давиду, потому что его печаль, его горе, я перечитывал еще эту историю раз, она мне не показалась такой однозначной, как еще там лет 20 назад, допустим. Угу. То есть она довольно-таки сложная, и автор мастерски передает все переживания Давида и неспособность, даже непонятно кого простить. Угу. То ли себя, то ли вообще что-то. Вот, поэтому вот я бы сказал, что здесь, конечно, мы должны понимать, что обида наша, сохраненная и непрощенная, она так или иначе будет сказываться на детях, на их восприятии нашей веры, нашего Бога. Пока он еще не стал их Богом, и христианство не стало их верой, они смотрят, впитывают и знают, что такое искренность, что такое неискренность, они это видят. Вот. Поэтому если вы кого-то не простили, а у вас есть дети, ну, подумайте о детях. Потому что они это видят. Вы их не обманете. Ну, если так говорить.
Тогда смотри. Прощать или не прощать человека, который не раскаивается? Вот не просит прощения, все. Ну и хорошо.
Это очень сложный вопрос, он очень сложный в плане формальности. Есть вот человек, который в церковь ходит, да, вот он причащается, и он не просит прощения, потому что вот он обидел, допустим, кого-то, тот имеет претензию, а он не признается, говорит, что нет, не обидел, и оба идут к причастию, и это такое вот лицемерие. И... А что делать?
Это хороший вопрос.
А что делать? То есть я понимаю прекрасно, что начни сейчас вот выяснять до конца все отношения, вот до конца, Мы к чему придем? Один скажет, да нет, ничего такого не было. Тот скажет, было. Тот скажет, не было. Тот скажет, было.
Камень на камень.
На камень. Коса на камень, да?
Нет, камни на камне ведь не останется.
Да, и разберут все по частям. Ждем, молимся и ждем.
Вот смотри, насчет молишься, да? Что делать с непрощением, когда вот нет у тебя сил для прощения, да? И когда ты... Про время я помню. Про собаку я помню.
А что значит нет сил для прощения? Обычно у меня нет, не хватает сил обижаться.
Вот ты счастливый человек.
У тебя
не хватает сил обижаться?
Меня изнуряет это внутренние монологи, внутренние диалоги, как я вот представляю, как я говорю с ним, они меня изматывают, и я умоляю Бога, чтобы он мне помог оставить все это.
Но все равно, слушай, смотри, вот окей, давай очень простую ситуацию разберем. Произошла ссора, она очень яркая, внутри тебя все пылает огнем неугасимым практически, да? И ты понимаешь, что, ну, значит, глицин уже под языком, значит, валерьянка уже налита, значит, мята уже, так сказать, в стакане, значит, заваривается, но ты понимаешь, что ты даже молиться об этом не можешь. Да? Ты начинаешь молиться и продолжаешь диалоги.
Игорь, а о чем ты молишься, когда тебя раздирает? Если тебя раздирает, ты ни о чем другом даже молиться не можешь. Угу. Ты просто уходишь и начинаешь все свои обиды на этого человека вываливать Богу. Все, что у тебя есть, все, что у тебя накипело, ты кричишь в небо, потому что тебе больно. А другого и не надо. Это и есть молитва.
Хорошо, если человек предал тебя.
Кричи в небо, что тебя предали. Говори, как тебе больно. Говори, как тебе больно. Говори с Богом. Тебя никто не исцелит. Ни пастор, ни друг, ни мама, ни папа. Тебя исцелит Бог. Возможно, он будет использовать этих людей, но его исцеляющая рука, она прикоснется к тебе. Ты должен сказать, как тебе больно. Ты должен, во-первых, сказать это, а во-вторых, ты должен себя услышать.
Угу.
Когда ты себя услышишь, когда ты проговоришь это, тогда что-то можно сделать.
А для чего нам нужно прощение? Простой вопрос ведь.
Ну да.
Ставит тебя в тупик.
Для чего нам нужно прощение?
Вот ведь никогда не забываешь. Все время есть ведь, знаешь, я заметил, что есть какие-то простые такие вопросы, которые, знаешь, как ставят в тупик. Знаешь, как я как-то на насчет теории... по-моему, теория публицистики, да, своему преподавателю спрашиваю, он, ну, начинает рассказывать, вот, там, публицистика. Я говорю, а для чего писать? Он говорит, вы как-то меня в тупик поставили, молодой человек.
Давай я попробую ответить. Он, конечно, неправильный будет ответ, и вы потом вырежете все это дело.
Но мы ничего не режем, нас без купюр. Если, так сказать, все соблюдается согласно уголовному законодательству Российской Федерации.
Да, значит, зачем прощение? Для того, чтобы быть счастливым. Потому что без прощения ты не можешь получить то, в чем ты остро нуждаешься. В теплоте, в дружбе, в общении. Да и без прощения будущего нет ничего. Я бы еще хотел, знаешь, что сказать? Я бы еще хотел сказать об ожиданиях. Потому что очень часто мы получаем удары там, где мы их не ждем. Там, где мы полностью рассчитываем на человека и доверяем ему. И вдруг, когда предательство такое, то это накладывается на ожидание. Мы не ожидаем ничего плохого от этих людей, а они нас предают. Самые близкие, самые родные. Вот я боюсь быть еретиком, но мне кажется, мы должны ожидать от всех. Потому что все люди.
То есть ты хочешь сказать, что человеческая жизнь, значит, человек должен проводить жизнь, идти на богослужение, думать, сегодня меня предадут.
Нет. Нет. Нет.
Это же страх, а боящийся не совершен в любви.
Нет. Как раз тот человек, который знает, что может произойти, он не боится этого. Он знает, что может произойти, но он будет продолжать любить.
А как я? Нет, стоп, смотри, вот я знаю, что ты сейчас сделаешь мне плохо, я должен продолжать тебя любить?
Нет, я сейчас могу объяснить это, что я имею в виду. Когда Иисус говорит, все из вас разбегутся, и по сути там среди вас предатель есть, да? Но вы вот не предатели, но вы все разбежитесь.
Да не, но он говорит, что они предатели, это понятно, это ясно.
Он знает об их слабостях, Он знает.
Но я-то не Христос, понимаешь? Я-то не Христос.
А вот Антоний Сурожский говорил, что мы все...
Я даже не Антоний Сурожский, я тебя разочарую.
Что мы все образ Христа, и мы живые иконы. И мы должны...
слушай, это все красиво, это все красиво, религиозно, да? И красиво.
Я все-таки вставил, да?
Это все красиво и религиозно. Значит, так в обрамлениях, в цветочках, да? Вот. Но я-то как бы понимаю, что я скорее бываю в состоянии апостола Павла, что я каждый раз в муках рождения ради вас, доколе в вас не изобразится Христос. Но Павел перед этим говорит, ну, как бы, я как и вы.
Да?
Я такой же.
Да.
Я из той же плоти и крови.
Да, и я могу ошибаться, и вы можете ошибаться, и все мы можем ошибаться. То есть вот если мы оставим право на ошибку человеку, то тогда будет все понятнее. Я не говорю о том, что ожидать удара ножом в спину. Я не говорю, что ожидать, бояться, что тебя каждый раз предадут. Наоборот, как раз не бояться. Но знать, что человек может ошибаться, может заблуждаться.
Угу.
Потому что это можем мы делать.
То есть в церковь идти. Я ходил в Мосэстраду, как в дом родной, а сейчас я иду туда, как на Голгофу, да?
Как это ни странно, как это ни парадоксально, но именно в этом вся реальность состоит, Игорь.
Угу.
В церкви не святые, ты же это знаешь. И это уже не какая-то вставочка для соцсетей. Это нормальное восприятие людей, которые туда ходят. Они могут причинять нам боль так же, как нам причиняют боль дети, жены, родители. Также люди в церкви близкие, они причиняют нам боль. Если мы будем говорить, что нет, не причиняют, тогда мы будем обманывать сами себя. Но вот это знание, оно освобождает. Оно дает возможность любить людей такими, какие они есть. Ну, какими?
Тогда буквально несколько шагов к прощению. С чего можно начать?
А, успокоиться. Сначала успокоиться. Не надо там вот прям вот пока ты пылаешь пламенем, и из тебя вулкан, и начните с извержения Господу.
Угу.
Пусть весь вулкан достанется ему. Он же хочет, чтобы мы изливали сердце. Ну вот и надо ему изливать. И зальете сердце, пройдет время какое-то, столько, сколько вам надо. И вы простите. Конечно, по науке согрешил, попросил прощения и простил. Это вот все правильно теоретически. Но когда вот такие серьезные обиды, серьезные предательства, и вы внутри весь кипите, вот дайте время. Дайте время человеку, дайте время себе, дайте время Богу что-то с вами сделать, что-то сделать с тем человеком. Дайте возможность Богу все исправить.
Так, еще. Следующий шаг.
После того, как вы успокоились, вы можете рассказать о своих чувствах, о своих переживаниях этому человеку, рассказать, как вам было больно. Но потребовать от него чего-то лучше не надо. Все, что вот... Знаешь, что убивает благодарность? Требование благодарности. Вот и, возможно, человек и покается, но если вы начнете требовать от него покаяния, то это усложнит весь процесс. Расскажите ему о том, как вам было больно. Да, и, возможно, он сразу вас не поймет. То есть нужно быть готовым. Вот. И, ну, а третья вещь, которую будет, я рекомендовал, продолжайте относиться к нему, ну, спокойно, к этому человеку. Не пытайтесь взыскать с него плату. Не старайтесь получить компенсацию. Если вы не будете это стараться делать, не будете манипулировать, взыскивать, напоминать, то ваша жизнь станет проще, легче и счастливее. Вам так лучше.
В общем, друзья, прощение — это целый процесс. Мы это все прекрасно понимаем. Другое дело, что этот процесс проходить очень сложно. Но очень интересно, мы вчера буквально вот в церкви нашей рассуждали о Моисее, и мы все время, читали про 10 казней египетских. И меня вдруг осенило, что называется. Да? Мы очень много говорим, какая египетская казнь, что там символизировал, какого божество там египетское бог посрамил, что там было. Но самое интересное мы упускаем. Интересное состоит в том, как Бог изменил характер Моисея от начала служения до последней казни. Каким другим человеком он стал. Так вот, проходя через прощение, Бог меняет наш характер. Он делает вот то самое сердце делает мягким. Вот это каменное сердце, он делает мягким. Способность к принятию другого человека, мне кажется, это самое важное. И, дорогие друзья, желаю вам, чтобы вы всегда находили в Боге силы для прощения. Спасибо, Петр, что пришел, и всегда рад тебя видеть. И
да, спасибо.
Да благословит вас Бог. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.